Бесіда листає календарь. Жить – значит действовать. 16 апреля, 175 лет со дня рождения Анатоля Франца. Годы жизни 1844-1924. Французского писателя, лауреата Нобелевской премии по литературе за 1921 год. Анонс. Страница жизни и творчества автора романов «Преступление Сильвестра Боннара», «Суждение господина Жерома Куаньяра», «Таис», «Остров пингвинов», «Восстание ангелов», «Боги жаждут», «Театральная история», «Красная лилия», «Тетралогия современная история», «Маленький Пьер», «Жизнь в цвету» и других произведений. Книги Анатолия Франца на полках библиотеки и на руках у читателей. Избранные афоризмы и размышления писателя о жизни, людях и книгах. Анатоль Франц, псевдоним Жака Анатоля Тибо, органично соединил в своем творчестве верность традициям французской гуманистической культуры и стремление к обновлению литературы новыми темами и жанрами, глубокий интерес к истории и острое чувство современности, разрушительную иронию, созидающий пафос. В формировании личности и творчества Анатолия Франца большую роль сыграли детские и юношеские годы. Он родился 16 апреля 1844 года в Париже в семье небогатого книгоиздателя и книготорговца с набережной Сены. В гуманистической лавке отца будущий писатель приобщился к культурным ценностям прошлого, приобрел поистине энциклопедические знания, познакомился с известными литераторами. Излюбленными героями его произведений долгое время будут одинокие книжники и эрудиты, извлекающие мудрость из древних фолиантов в тиши библиотек. После окончания в 1862 году католического колледжа святого Станислава Франц посвящает себя литературной деятельности. Сотрудничает в библиографических журналах, пишет критические статьи и обзоры, редактирует различные издания. В это время он сближается с поэтами-парнасцами – Теофилем Готье, Шарлем Бодлером, Леконтом де Лилем и другими, в традициях которых создают свои первые стихотворные произведения – сборник «Золотые плоды», драматическая поэма «Коринфская свадьба». В них Франц на материале античности с исключительным поэтическим мастерством воспел священную гармонию природы, силу и красоту земной любви, противостоящей религиозному фанатизму и ханжеству. В 1879 году выходит в свет повести «Иокаста» и «Тощий кот», наметивший основные черты прозы писателя. Тяготение к исторической тематике, интеллектуальная насыщенность повествования, новый тип героя, ученого-гуманиста, сочетание иронии и пафоса в изображении действительности. Общественно-политическую позицию Франца этих лет выявляет его отношение к парижской коммуне, которую он не понял и не принял, назвав чудовищным экспериментом. Писатель был убежден, что великие изменения должны совершаться медленно и постоянно, с милосердной медлительностью сил природы и решительно выступал против революционного насилия. В 1881 году был опубликован его роман «Преступление Сильвестра Боннара», члена института, знаменовавший новый этап творчества Франции, представленный такими книгами, как «Таис», «Харчевник королевы гусиные лапы», «Суждение господина Жерома Куаньяра», «Красная лилия», «Сад Эпикура», сборники новелл «Бальтасар», «Перламутровый ларец», «Колодец святой Клары», четыре тома литературной жизни. В них, продолжая традиции просветителей, Франц в жанре философской повести романа, часто стилизированных под исторический документ, с позиции гуманистического идеала подверг сомнению все материальные и духовные ценности буржуазного общества. Однако причины социального неблагополучия он видел в самой природе человека, которую, по его мнению, нельзя изменить. Отсюда определенный скепсис, пессимизм, безысходность во взглядах на будущее. Единственная возможность уйти от жестокости жизни – предаться эпикурейскому культу наслаждений, прежде всего наслаждению мыслью, ибо реально в мире только мысль. Эти философские установки в значительной мере определили и стилевые особенности прозы 80-х-90-х годов. Ведущую роль в ней приобретают диалог, рассуждение, дискуссия, такие формы интеллектуальной игры, как парадокс и афоризм. На рубеже 19-20 веков в условиях обострения общественных противоречий происходит заметная политическая активизация писателя. Он принимает деятельное участие в процессе Дрейфуса, добиваясь его освобождения. Поддерживает Золя, когда того травит реакционная пресса. Бойкотирует заседание Академии, членом которой он стал в 1896 году. Выступает на митингах с требованием установить в мире более разумный и справедливый порядок. Выражением новых мировоззренческих и художественных взглядов писателя явилась четырехтомная социальная эпопея «Современная история». Она открыла собой новый период в творчестве Франца. Конец 90-х XIX века, 1917 год, к которому относятся и такие произведения, как «На белом камне», 1904 год, сборник статей «К лучшим временам», 1906, «Жизнь Жанны д'Арк», также 1906, романы «Остров пингвинов», 1908 год, «Боги жаждут», 1912, и «Восстание ангелов», 1914 год. Свидетельством глубоких демократических изменений в творчестве писателя является рассказ «Кренкебиль», 1902 год, посвященный трагической судьбе маленького человека, обреченного на бесправие и нищету. Уличный зеленщик Жером познал всемогущество закона, когда был арестован за оскорбление представителя власти. Оно выразилось в том, что в ожидании 14 су за проданный пучок парея он отказался подчиниться приказу полицейского вести тележку и идти все время вперед. Возвратившись из тюрьмы, Жером обнаруживает, что никто его больше и знать не хотел, так как в глазах обывателя он преступник. Финал рассказа имеет трагикомический характер. Оставшись без средств к существованию, герой стремится вновь попасть в тюрьму, для чего на самом деле оскорбляет полицейского. Однако тот оказывается человеком незлобливым и лишь советует зеленщику идти своей дорогой. Разоблачительная сила, гуманистический пафос, художественная выразительность рассказа сделали его одним из лучших произведений французской литературы, которым не уставал восхищаться Лев Николаевич Толстой. Шедевром мировой литературы является самое значительное произведение Анатоля Франца – роман «Остров пингвинов». В предисловии к нему писатель так определяет стоящую перед ним творческую задачу – изобразить деяния человечества, заимствуя многие черты из истории собственной страны. Действительно, читатель без труда узнает в его прозрачных аллегориях факты французской истории и ее деятелей. Сама композиция романа пародийно повторяет построение учебника истории, составляющего части носит название «Происхождение», «Древние времена», «Средние века и Возрождение», «Новое время», «Новейшее время», «Будущее время». Вместе с тем «Остров пингвинов» воспринимается как итог размышлений писателя над судьбами человеческой цивилизации, которая, по его мнению, есть не что иное, как история бедствий, преступлений и безумств. Социальная критика Франца носит всеобъемлющий универсальный характер и распространяется на все устои общества – частную собственность, государственную власть, религию, церковь, армию и суд, науку и культуру. С не меньшей художественной изобретательностью разоблачает Франц на страницах романа «Грабительские войны», сопровождающие всю человеческую историю. С этой целью он создает выразительный образ величайшего воителя всех времен и народов Тринко Наполеона, заставляющий вспомнить бессмертных вояк Рабле. В начале 20 века социалистические идеи все настойчивее овладевают Францем. Он сближается с Жаном Жоресом, и в 1905 году вступает в созданную им французскую социалистическую партию, обращается к проблемам социализма в публицистических статьях, объединенных затем в сборнике «Социальные суждения к лучшим временам». Несмотря на искренность социалистических исканий Франца, они являли собой скорее социализм чувств, мечту о счастливом будущем человечества. Это нашло отражение и в социально-философском романе «На белом камне», 1904 год, который печатался в газете «Humanité». Центральное место в нем занимает новелла «Вратами из рога» или «Вратами из слоновой кости», рисующая картину коммунистической утопии. В 2270 году человечество, объединенное Федерацией народов, покончило с войнами, голодом, угнетением. Ликвидирована частная собственность, всюду царит дух коллективизма, высокий уровень науки и техники сделал труд свободным и радостным. Здесь достигнута гармония человеческих усилий, когда каждый дает обществу все, что может дать, и получает все, в чем нуждается. И все же книга не лишена сомнений. относительно возможности осуществления социалистического идеала, о чем свидетельствует само название. Ведь согласно греческому мифу, вратами из рога прилетают к человеку пророческие сны, вратами из слоновой кости обманные. Франц не дает ответа на вопрос, пророческим или лживым было это видение будущего. Большое значение в творческой судьбе писателя имела первая русская революция 1905-1907 годов. Франц с воодушевлением приветствовал ее как предвестие нового мира. На берегу Невы, Вислы и Волги, вот где решаются ныне судьбы новой Европы и будущего человечества, писал он тогда. Франц выступает на митингах в защиту русской революции, гневно осуждает расстрел мирной демонстрации в Петербурге 9 января 1905 года, назвав его преступлением перед человечеством, становится одним из организаторов общества друзей русского народа, протестует против готовящейся расправы над Максимом Горьким. Поражение русской революции он воспринял как катастрофу. Оно обострило социальный скепсис писателя, поставило под сомнение его веру в саму возможность революционного переустройства жизни. В произведениях этого периода разоблачение всех устоев буржуазного общества, его исторической исчерпанности сочетается с пессимистической идеей бессмысленности общественного развития этого вечного круговорота истории. Горечь и разочарование Франца отчетливо проявились в одном из лучших его созданий – романе «Острове пингвинов». Присутствуют они и в историческом романе «Боги жаждут», посвященном Великой Французской революции. Для Франсуа была очевидна ее трагическая противоречивость. Гуманистические идеи свободы, равенства и братства, будущее счастье человечества она утверждала с помощью насилия и жестокости, зачеркнувшись в конечном счете, по мысли писателя, ее благородные цели. Судьба главного героя, художника-якобинца, эвариста Гамлена, призвана подтвердить это. Гамлен – рядовой деятель революции, фигура комическая и трагическая одновременно. Он всецело предан республике, готов умереть за нее, и поэтому яростно ненавидит ее врагов. Это сердце, исполненное любви и гнева. Человеку природе мягкий и сострадательный, способный отдать последний кусок хлеба голодной женщине с ребенком. Гамлен по воле обстоятельств становится членом революционного трибунала и отправляет на гильотину сотни ни в чем не повинных людей. Ложная идея спасительного террора, овладевшая им, превращает его в нестерпимого фанатика, в чудовище, от которого отворачиваются даже близкие. Гамлен остро ощущает свое нравственное одиночество, отъединенность от людей, но он сознательно жертвует любовью и счастьем, жизнью ради будущего, которое воплощено для него в играющем в саду ребенке. Обращаясь к нему, он говорит: «Я свиреп, так как хочу, чтобы ты был счастлив». Я жесток, так как хочу, чтобы ты был добр. Я беспощаден, так как хочу, чтобы завтра все французы, проливая слезы радости, бросились друг другу в объятия. Тему трагической судьбы Гамлена и якобиста в целом усиливает сопоставление его с Орестом, героем трагедии Еврипида, проходящей своеобразным лейтмотивом через все произведения. Франц понимал все значение революционной деятельности якобинцев, но не мог примириться с террором, которому и вынес свой художественный приговор. Финал романа глубоко пессимистичен. Гамлен погибает, и все его жертвы оказываются напрасными. Ничего не изменилось в мире. Веселится Париж, казнивший своих героев, находит нового любовника Элози и после свидания провожает его теми же словами, которыми когда-то провожала Эвариста. В романе «Боги жаждут» с документальной точностью и изумительной достоверностью воссоздает писатель повседневную жизнь революционного города. Читатель как бы видит исторические фигуры Робеспьера и Марата и безымянных парижан, стоящих в очереди за хлебом. Присутствует на заседаниях трибунала и на дружеском обеде художников в деревенском трактире, слышит рев разъяренной толпы, требующей казни якобинцев, и нежный шепот влюбленных в аллеях Люксембургского сада. Все это и делает «Боги жаждут» восхитительным историческим романом. К теме революции судеб человечества Франц обращается в романе «Восстание ангелов». В этом фантастическом иносказании «Сатана», низвергнутый когда-то на землю за попытку восстать против небесного тирана, Иалдаваофа отказывается возглавить новый мятеж ангелов, так как не верит в возможность изменить существующий порядок насильственным путем. Он предвидит, что, свергнув Бога, сам станет безжалостным тираном. Единственный выход в том, чтобы в нас и только в нас самих побороть и уничтожить Ялдаваофа. В веселой остроумной форме писатель вновь выразил мысль о замкнутом круге истории. Так было и так будет. Накануне Первой мировой войны Франц много путешествует и в 1913 году на несколько дней приезжает в Москву и Петербург, чтобы ближе познакомиться с русской культурой, которой всегда восхищался и которую неутомимо пропагандировал во Франции. Статья о Тургеневе, Толстом. Любопытен факт из биографии Франца. Когда в апреле 1905 года крестьяне двух деревень под Гродно обратились к нему за материальной помощью для создания сельской библиотеки, писатель откликнулся без промедлений. Выстрел в Сараево, послуживший началом мировой войны, убийство Жана Жорреса, разгул националистической истерии в Европе повергли Франца в глубокий духовный кризис. «Меня просто покидает разум, и больше всего меня убивает не злость людей, а их глупость». Октябрьская революция в России возродила надежды писателя на спасение человечества, на его веру в лучшие времена, в социализм. Он первым из больших художников Запада приветствует молодую Советскую Республику и выступает на митингах и в печати в ее защиту. Для него Россия – страна, где сбывается и невозможное. Франц организует сбор денег голодающим по Волжье, защищает восставших в Одессе французских моряков. В январе 1921 года 77-летний писатель вступает в ряды Коммунистической партии Франции. Последние книги писателя «Маленький Пьер» 1919 год и «Жизнь в цвету» 1922, как бы подводящий итог всему творчеству, проникнутый радостным чувством обновления жизни и веры в прогресс человечества. В 1921 году Франц за выдающийся вклад в литературу был удостоен Нобелевской премии, денежную часть которой он пожертвовал в пользу голодающих России. Умер писатель 12 октября 1924 года. Избранные афоризмы и цитаты из произведения Анатоля Франца. «У мира две оси – любовь и голод. Бог часто исполняет наши желания, чтобы нас покарать. Будущее укрыто даже от тех, кто его делает. В конечном счете, старые предрассудки менее пагубны, чем новые, обветшав, они сгладились и стали почти безвредны». Во всяком благоустроенном государстве богатство – священная вещь, а в демократическом государстве оно – единственная священная вещь. Во мраке нас окружающим ученый стукается лбом об стену, тогда как невежда спокойно сидит посреди комнаты. Демократия плохо правит, зато мало. Добродетельные женщины стареют быстрее. Если бы чудеса существовали, они перестали бы быть чудесами. Чудо только потому чудо, что оно не происходит в действительности. Женщина должна выбирать. С мужчиной, которого любят другие женщины, она никогда не будет спокойна. С мужчиной, которого не любят другие женщины, она никогда не будет счастлива. Журналистика – религия современных обществ, и это прогресс. Пастыри не обязаны верить, паства тоже. Закон, воплощая в себе величественную идею равноправия, запрещает спать под мостом и красть хлеб одинаково всем людям, богатым так же, как и бедным. Игра – это бог. У нее свои почитатели и святые, любящие ее ради нее самой, а не ради того, что она обещает, обожающие ее в то время, как она наносит им удар. Если она слишком жестоко грабит их, они приписывают вину не ей, а себе. Ирония – последняя стадия разочарования. Истинная любовь живет желанием и питается обманом. Истинно любит только то, чего не знают. Каждый из нас со своей точки зрения – центр мироздания. Это всеобщая иллюзия. Ни один подметальщик улиц от нее не свободен. Она внушается ему его собственными глазами, взгляд которых, округляя небесный свод над его головой, помещает его самого как раз в самом центре неба и земли. Лучше понять мало, чем понять плохо. Мы называем скептиками тех, кому чужды наши иллюзии, не задаваясь даже вопросом, не имеют ли они каких-либо других. Наука непогрешима, но ученые часто ошибаются. Никому не давайте своих книг, иначе вы их уже не увидите. В моей библиотеке остались лишь те книги, которые я взял почитать у других. Нужно многое прощать себе, чтобы научиться многое прощать другим. Разумные доводы еще никого не убеждали. Рано или поздно любопытство становится грехом. Вот почему дьявол всегда на стороне ученых. Реальность помогает нам с грехом пополам создавать кусочек идеала. Ревность, являясь у мужчин слабостью, у женщины является силой и возбуждает ее предприимчивость. Она внушает женщине не столько ненависть, сколько смелость. Робость – величайший грех против любви. Создать мир легче, чем понять его. Средний человек, не знающий, что делать со своей жизнью, мечтает еще об одной, которая длилась бы вечно. Только бедные платят наличными не потому, что они добродетельнее, а потому, что им отказывают в кредите. Только свободный гражданин имеет отечество. Раб, крепостной, подданный, деспота имеет лишь родину. Удивительно не то, что звездное поле так велико, а то, что человек измерил его. Ученые – самый нелюбопытный народ на свете. Никогда не надо спрашивать ученого о тайнах мироздания, которые выставлены не в его витрине, они его не интересуют. Человеку свойственно мыслить разумно и поступать нелогично. Жить – значит действовать. Книги Анатолия Франца на полках библиотеки на руках у читателей. Издание для незрячих. «Тощий кот», читает Вячеслав Герасимов, запись на флеш-карте для записи на карту. «Преступление Сильвестра Боннара», читает Анатолий Силин, запись на флеш-карте для записи на карту. «Восстание ангелов», роман, в издании по Брайлю, 4 книги, запись на 2 кассетах, на флеш-карте для записи на карту, читает Анатолий Силин. Плоскопечатное издание. Избранная историческая проза, 1988 год. Содержание. Романы. Таис, харчевник королевы гусиные лапы. Суждение господина Жерома Куаньяра. Рассказы. Кимейский певец, прокуратор Иудей. Амикус и Целестин. Схоластика. Святая Ефросиния. Похвала Оливье. Жонглер Богоматери и другие. «Остров пингвинов. Повести и рассказы. 1985 год. Содержание. «Остров пингвинов. Роман. Маленький Пьер. Повесть. Рассказы. Резида господина Кюре. Господин Пижоно. Гестас. Записки сельского врача. Люцифер. Весельчак Буфальмако. История Доньи Марии Давалос и Донна Фабрицо. Герцога Андрии. Кимейский певец и другие рассказы». Произведение Анатолия Франца на книжных полках сайта библиотека «Логос ВОЗ» формат ЛКФ. «Боги жаждут» – роман, читает Александр Бардуков. «Дочь Лилит» – читает Евгений Стаховский. «Остров пингвинов» – роман, читает Михаил Поздняков. «Преступление Сильвестра Боннара» – роман, читает Вячеслав Герасимов. «Прокуратор Иудеи» – читает Юрий Фильшин. «Рубашка» – читает Клара Бухман. «Тощий кот» читает Вячеслав Герасимов.